Евгений Вальс. Озерная принцесса. Западную границу Санторинского королевства огибала горная гряда. Горы были настолько высокие, что на вершинах и летом, и зимой лежал снег. У подножья гор, как зеркало, блестело большое озеро. В центре озера расположился остров, на котором возвышался небольшой, но великолепный дворец, построенный по велению короля Роланда I. Дворец был окружен лесом, где шелестели и вековые дубы, и молодые осины, и каштаны. Словно затейливый садовник выбрал и посадил на острове самые разные деревья и протянул между ними петляющие тропинки, по которым так приятно гулять. Король с нетерпением ждал появления наследника и возвел дворец в подарок для супруги по случаю грандиозного события. К несчастью, королева не успела отблагодарить своего короля. Бедняжка, она была слаба здоровьем. Родив дочь, королева лишь успела прошептать имя малышки, и ее уста умолкли навсегда. Принцессу назвали Цицилия, и была она прекрасным, здоровым ребенком. Но безутешный король и слышать не желал о дочери. Боль от потери любимой супруги была настолько сильна, что несчастный вдовец приказал убрать ребенка с глаз долой. Малышку отвезли во дворец на озере, построенный для ее матушки. Король запретил принцессе покидать остров. С тех пор Цицилия жила как пленница вдали от отца. Казалось, что о существовании принцессы все забыли, ведь за 16 лет она не получила ни одного письма от отца. Цицилия уверилась, что никто не ждет и не желает ее возвращения. Задувая свечи на праздничном торте в день своего 16-летия, Цицилия загадала желание. «Хочу, чтобы Марсель любил меня вечно, и чтобы никто и ничто не смогло разрушить нашу любовь», мысленно произнесла принцесса и разом задула 16 свечей. Радостные улыбки и аплодисменты немногочисленных приближенных и слуг стали поддержкой ее тайному желанию. Но не для всех загаданная принцесса осталась тайной. Несколько лет назад в качестве фрейлины к Цицилии приставили дочь истопника королевских печей Лору Лиль. Вельможи не пожелали отвозить на остров своих детей, и господин Ансельм Шарлизон, наделенный соответствующими полномочиями, выбрал девочку из семьи нетитулованных слуг, исправно служивших королю много лет. Лора Лиль была одного возраста с принцессой. В 10 лет ее привезли в озерный дворец, и с того дня она тоже не покидала пределов острова. Фрейлина принцесса недолго грустила по дому. Девочки быстро подружились. Для Лоры во дворце приготовили отдельную комнату. Но Цицилия не любила оставаться одна в королевских покоях, особенно ночью. Тогда для фрейлины принцессы там поставили мягкую кушетку. С того времени девочки почти все время проводили вместе. Когда они были детьми, Цицилия делилась с фрейлиной своими игрушками. А когда подросли, принцесса стала одевать фрейлину в свои наряды. Незнающий мог легко перепутать, где королевская дочь, а где ее фрейлина, ведь они обе были прихорошенькие. Только цвет волос мог выдать принцессу. По древней традиции всем королевским особам красили волосы в голубой цвет, подчеркивая благородство их происхождения. А Цицилия родилась с по-настоящему голубыми волосами. Волосы Лоры были обычными, светло-пепельными. «Я знаю, какое желание вы загадали, ваше высочество», произнесла Лора. Едва они смогли уединиться в покоях принцессы. «Конечно, ведь я даже мысли от тебя скрыть не могу», — улыбнулась Цицилия. «Ты моя лучшая и единственная подруга. Ты все обо мне знаешь, но по-прежнему не желаешь говорить со мной на «ты». Я в первую очередь ваша служанка, и мне нельзя забывать свое место», — чуть смущенно возразила Лора. «А кроме того, мне показалось, что ваше желание не только для меня стало явным. Вы так смотрели на сына вашей кормилицы Тори, что даже смутили его». Марсель жутко покраснел, и это заметила его мать. «Надеюсь, ты ошибаешься», — вмиг погрустнела принцесса. «Иначе Тори помешает ему прийти на свидание. Вы знаете Марселя с рождения. Он ни разу вас не разочаровывал. Значит, придет. А если Тори раскрыла секрет золотых павлинов и прочла мою записку?» — испугалась Цицилия. Принцесса подбежала к столику из красного дерева, украшенному искусной резьбой. Возле чернильницы с пером стояла позолоченная шкатулка с двумя павлинами на крышке. Шкатулка была одним из подарков королевы. Каждый год ко дню рождения Цицилии во дворец на озере присылали подарок, согласно завещанию матери, успевшей приготовить для дочери сюрпризы на много лет вперед. На самом деле в этом подарке были три одинаковые шкатулки, связанных одним волшебным свойством. Они могли передавать друг другу записки, положенные под крышку. Если Цицилия хотела, чтобы ее записку получила Лора, она клала записку в шкатулку, закрывала крышку и складывала хвост у правого золотого павлина. А если хотела передать послание Марселю, складывала хвост у левого павлина. В тот же миг записка оказывалась в шкатулке нужного адресата. Если же приходил ответ, один из павлинов на шкатулке принцессы расправлял свой хвост. Сейчас хвост левого павлина был сложен, а это означало, что Марсель еще не прочел послание или не может дать ответ. «Не волнуйтесь, я уверена, что Марсель напишет ответ», — попыталась успокоить принцессу Лора. «А вдруг Тори заперла его в чулане, как делала много раз в детстве? Марсель не посмеет ослушаться матери. Он будет сидеть в чулане, пока его не выпустят. Скорее, он не посмеет огорчить вас». Лора оказалась права. Перед встревоженными глазами Цицилии золотой павлин расправил хвост, а в шкатулке появился ответ от Марселя. Принцесса торопливо прочла записку, сияющей улыбкой прижала ее к груди и попросила фрейлину сопроводить ее на прогулку. Девушки расположились на берегу озера, в тени пышных каштанов и дубов, расстелив на земле шерстяной плед. Они принесли корзинку с продуктами, оставшимися на праздничном столе, и продолжили пиршество. Цицилия любила, когда Лора читала для нее новую книгу, привезенную Марселем. Вот и сейчас принцесса устремила мечтательный взгляд к тяжелым ветвям векового дуба и слушала о том, как доблестный рыцарь спасает свою даму сердца из лап жестокого дракона. На месте героев книги она представляла себя и Марселя. Марсель был единственный сын кормилицы и появился на свет за неделю до рождения Цицилии. Он с младенчества делил с принцессой не только молоко своей матери, но и заботу, и внимание, и любовь. Марсель вырос умным, сильным и красивым, и не мог не приглянуться принцессе. Сын кормилицы часто покидал остров и привозил по возвращении не только сувениры, но и множество новостей. Благодаря Марселю принцесса всегда знала, что происходит в королевстве и за его пределами. Она всегда с большим нетерпением ждала появления Марселя во дворце и с упоением слушала его рассказы. Ее мысли были полны радужных фантазий о том, как они однажды сбегут с острова и уедут в далекое королевство, где будут жить долго и счастливо. «Почему вы так ждете сегодняшнего свидания?» — заговорщическим тоном спросила Лора, прикрыв книгу. «Сегодня я попрошу Марселя увести меня отсюда», — вдруг призналась Цицилия. «Мне здесь не место. Я здесь словно пленница. Меня научили читать, писать, петь и танцевать. Но не научили плавать. Я даже на лодке не смогу переплыть озеро, потому что с нею может управляться только Крим, муж кормилицы. Ты видела весла? Это же целые ставни, прибитые к стволу дерева. Лишь Криму под силу с ними совладать. Марсель, моя единственная надежда — стать свободной. А если он не согласится или не сможет меня освободить, я навсегда останусь на острове. Я состарюсь здесь и умру, так и не увидев мир и других людей. Но вы же принцесса, у вас есть все, о чем другие даже не смеют и мечтать», — в недоумении воскликнула Лора. «Придет время, вы покинете остров и станете править нашим королевством. Я охотно уступила бы тебе свою роль, Лора. Но поверь, она тебе не понравится». «Разве плохо быть принцессой?» — отвела взгляд дочь истопника печень. «Не нужно ютиться в большой семье в маленьком ветхом домике, где у тебя и комнаты своей нет. Зачем бежать от судьбы, которая однажды положит к вашим ногам богатство, славу и власть? А сколько прекрасных принцев будет бороться за вашу руку?» «Я люблю Марселя», — возразила принцесса. «Если я останусь здесь, отец действительно может вспомнить обо мне. Тогда нас с Марселем разлучат навсегда». Донеслись чьи-то шаги, и девушки затихли, прислушиваясь. «Ваше высочество, солнце садится за горы, вам пора возвращаться во дворец», — послышался голос Тори. «До конца главы осталась пара страниц. Лора дочитает, и мы придем», — отозвалась принцесса. Кормилица в знак согласия поклонилась и ушла. а принцесса с недовольным видом бросила в озеро косточку от персика. «Вот видишь, даже служанка мне приказывает. С наступлением темноты мне запрещено покидать дворец», — вздохнула Цицилия. «А ты говоришь, что я должна благодарить судьбу за королевскую кровь в моих жилах». «Едва солнце прячется за горами, озеро погружается во мрак. Тори отвечает за вашу жизнь перед королем, как и все мы». «Конечно. А чтобы я не ослушалась ее, Тори придумала страшную сказку про озерного монстра Грабуса, выползающего ночью из воды. Я в детстве верила, что монстр покусал ее мужа Крима. Но ведь это неправда». «А как же шрамы на руке Крима? Это ведь следы от клыков чудовища!» Невольно вздрогнула Лора, представив те самые шрамы. «Если хочешь, я попрошу Марселя рассказать мне правду, откуда взялись шрамы на руке его отца». «Но где же сам Марсель?» Озадаченно посмотрела по сторонам Лора и заметила фигуру юноши, выглянувшего из-за каштана и машущего им рукой.